по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Привет всем. 9 утра в Москве по страницам Библии. Сегодня понедельник, 13 ноября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Команда этой передачи. И сегодня мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Сегодня мы с вами продолжаем читать книгу Левит. Сегодня мы с вами продолжаем читать также и ваши комментарии. Мы будем размышлять о второй главе книги Левит. Это «Хлебная жертва». Мы с вами погружаемся в то, о чем часто не говорят, о чем, ну, на самом деле нужно готовиться, чтобы говорить. Но, с другой стороны, когда об этом говоришь, когда об этом размышляешь, когда видишь, что говорится в Священном Писании, сразу вот, ну, вот реально лучше начинаешь понимать Новый Завет, начинаешь понимать, о чем говорит Иисус Христос, когда, например, говорит о себе «Я хлеб жизни». Собственно говоря, это и есть наш главный вопрос к вам на сегодня. Когда Иисус говорит о себе «Я хлеб жизни», можно это переводить также и «Я живой хлеб», что Он имеет в виду? Мы с вами, конечно, делаем связь, и эта связь, которую мы проводим, вполне очевидно, связь с манной, с хлебом, который Бог давал израильскому народу с небес. Об этом мы читали еще в книге «Исход». Но это ведь не единственная связь. Есть и другая, также очень-очень важная связь, о которой как раз и говорится в книге «Левит», 2 глава. Я надеюсь, что чтение этой самой главы поможет нам с вами эту связь увидеть. Я бы хотел, на самом деле, начать с некоторых ваших комментариев, потому что тут интересные вещи вы пишете, которые действительно помогают нам с вами разобраться и помогают понять, как вместе изучать Священное Писание. Я напомню, что мы с вами читаем Библию и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И у нас есть несколько мест, несколько групп, где мы все это обсуждаем. Наша основная группа проекта, я еще раз подчеркиваю, если вы хотите в основную группу проекта вступить, это, конечно, группа по страницам Библии ВКонтакте. Есть и другие группы, есть и другие места. Мы оттуда берем комментарии. Наша сотрудница Анастасия нам также в этом помогает. Спасибо большое. И мы также отвечаем на то, что уже... Ну вот было на прошлой неделе. Если на прошлой неделе вы писали или в конце прошлой недели вы писали, и ответов до сих пор не было, возможно, ответы будут и сегодня. Не обязательно, но возможно. Вот, например, Денис Иванов, наш постоянный слушатель, пишет, чтобы понимать духовное значение всего, о чем говорится в Библии, нужно, чтобы Господь дал способность видеть и разуметь Писание. Без этого действия никто не способен правильно понимать Библию, всего того, что в ней говорится о Боге и Его действиях. Бог есть свет, Он просвещает и преобразует сердца людей, приходящих к Нему с искренностью. Всякий, кто придет и попросит у Бога в простоте сердца, получит ответ. Он недалеко от каждого из нас. Спасибо большое, Денис. Тут две вещи. Вы правы, когда вы говорите о том, что для того, чтобы понимать Священное Писание, необходимо действительно познание Бога, необходимо просвещение Божьим Духом. А при этом также необходимо исследование Священного Писания с точки зрения его устройства, с точки зрения литературной, с точки зрения исторической, с точки зрения даже текстологической, то есть как писалось Священное Писание, какие из рукописных вариантов действительно отражают подлинный текст Священного Писания. Нужно и то, и другое. И вот у нас с вами в наших передачах был вводный раздел. Я постоянно отсылаю вас к этому разделу. Его можно найти на нашем сайте theos.fm в архиве передач. Это по страницам Библии первые 10 выпусков за апрель 2017 года. Именно там, во вводных передачах, мы с вами закладывали основу всего того, о чем говорится сейчас. А дело вот в чем. Священное Писание имеет двойную природу. Это, кстати говоря, напоминает нам о двойной природе Иисуса Христа. Мы постоянно говорим, что у Христа и Божья, и человеческая природа. Иисус Христос полностью Бог и полностью человек, но без греха. он искушаем был во всем, но не согрешил, или искушаем был во всем, кроме греха. Также и у Священного Писания. Есть Божья природа, это Божие Слово, имеющее высший авторитет во всех вопросах, которые оно затрагивает. Но это Слово также дано нам через людей, которых Бог использовал, через которых Бог писал, которых Бог направлял соответствующим образом. Поэтому это и полностью Божие Слово, и это человеческая книга. Поэтому есть два направления, которые необходимо использовать, которые необходимо развивать, когда мы с вами хотим лучше понять Священное Писание. С одной стороны, это общение с Богом, это исполнение Святым Духом, это Божие присутствие. Но с другой стороны, это освоение того, что называется литературоведением, что называется пониманием литературы, что называется законами интерпретации, законами толкования. Но тут мы работаем со Священным Писанием, я намеренно использую это слово, мы работаем со Священным Писанием как с литературным текстом. Вот и то, и другое. Я уже об этом говорил, но это было в начале апреля. И с того времени у нас много новых слушателей, поэтому сегодня, как раз в начале новой рабочей недели, есть смысл повторить. Если мы с вами читаем Священное Писание просто как божественную книгу, забывая о том, что это и литературный документ также, вот просто как божественную книгу, тогда мы многое потеряем. Мы не поймем, например, аллюзий, то есть ссылок, намеков в одном тексте на другой. Нам сложно будет понять. Мы не будем знать, как устроено древнее письмо, и поэтому нам сложно будет понять, допустим, формулы, которые используются в начале или в конце посланий или писем в Новом Завете. Мы не будем с вами понимать еврейскую поэзию, не будем знать законы еврейской поэзии и будем задаваться вопросом, а почему, например, псалмопевец так часто повторяется? То есть отсутствие литературной грамотности, отсутствие умения понимать Библию как литературный текст помешает нам насладиться вот этой человеческой природой Священного Писания. А с другой стороны, есть немало людей, которые читают Библию только как литературоведы. Они разберут Библию по косточкам. Они проанализируют весь текст. Причем сделают это и на греческом, и на еврейском, а иные даже на арамейском языке, что особенно интересно, особенно необычно, ну, потому что библейского текста на арамейском языке не так много, да и специалистов по этому языку не так много. Но есть люди, которые в арамейском языке разбираются. Но вот в Библии не разбираются совершенно. Именно потому, что для них Библия — это, прежде всего, человеческая книга. Они забывают о Божьем ее характере. И вот здесь действительно у нас серьезная-серьезная проблема. Это примерно так же, как когда, опять-таки, когда мы говорим о природе Иисуса Христа, это Божья природа и человеческая природа. Если подчеркивать только Божью природу и забывать о его человеческой природе, тогда получится, что он как бы не очень страдал. Но если он Бог, но не человек, какое же тут страдание? Если подчеркивать человеческую природу и не подчеркивать Божью природу Иисуса Христа, тогда получится, что он не имеет авторитета. Это просто герой, замечательный герой, но один из людей. Вот только в сочетании обеих природ мы можем говорить о Христе, мы можем смотреть на Христа богословски грамотно. То же самое относится и к Священному Писанию. Дмитрий Тихонов задает вопрос, который часто задают, который я также сегодня хотел бы прокомментировать. И зачем это нужно в России, пишет Дмитрий. Я предполагаю, что Дмитрий Тихонов имеет в виду, зачем нужны в России, например, исследования или передачи по программам доктора Маги. Это при том, что это американский исследователь. Вот зачем нам американский разбор Библии? Вот я бы хотел сейчас об этом сказать, потому что это достаточно важная тема. И интересно, что, Дмитрий, что она пересекается с тем, о чем мы с вами будем говорить сегодня. В начале каждой передачи, да и в конце каждой передачи, Мы напоминаем, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маки. Это действительно американский богослов, американский пастор, который в свое время решил заняться тем, что подготовить, ну вот Бог его к этому призвал, подготовить занятия по Библии, передачи по Библии, этот цикл, который идет на протяжении 5 лет. Это уникальная работа. Его задачей было не в том, чтобы продвигать свою личность или свое богословие. Он постоянно повторял о том, что доктор Маги в данном случае — это лишь инструмент, который использует Бог. Его задачей было то, чтобы помочь людям познакомиться со Словом Божьим. Вот, а мы, сотрудники Радио Теос и участники команды этой передачи, а у нас действительно команда, несколько человек работает над тем, чтобы вы слышали этот проект, эти передачи, более того, не все имена мы называем в эфире, ну, просто потому, что не хватит эфирного времени, чтобы все это называть. Так вот, мы вполне согласны с основным тезисом, который озвучивал доктор Маги. Тезис звучит следующим образом. Даже христиане, которые читают Библию и читают ее много лет, зачастую воспринимают Библию как лоскутное одеяло. Они слышат проповедь из одного фрагмента, одной книги, слышат проповедь из другой книги. И все это не состыковывается для них, не соединяется для них в какую-то единую общую картину. Люди не видят соотношений между разными частями Библии. Ну вот как сегодня. Мы будем говорить о хлебной жертве, и вдруг окажется, вдруг мы вспомним, как Иисус называл себя хлебом жизни. И как он говорил о том, что мы будем есть его плоть и пить его кровь. Вот едущий плоть мою и пьющий кровь мою, ни много ни мало. О чем говорил Иисус Христос? Дело в том, что люди, которые слышали его тогда, конечно, знали, что такое хлебная жертва. Они приносили хлебную жертву. И они видели, как Иисус фактически ставит себя на место вот этой хлебной жертвы. Так причем, что доктор Маги? Его задача заключалась не в том, просто чтобы прокомментировать Священное Писание, а в том, чтобы помочь верующим людям, да и неверующим людям тоже, потому что это важно для всех, увидеть целостность Библии. Если вы проведете в этом исследовании, в этом изучении, ну, хотя бы какое-то время, может быть, не все 5 лет, но хотя бы какое-то время, то вы начнете воспринимать Библию именно как целостную книгу, целостный текст. Я говорю, начнете с полной уверенностью. Могу сказать, и начали, потому что некоторые из наших слушателей уже пишут нам об этом и благодарят Бога и авторов этой программы именно за такой подход. Вот это возможность познакомиться с Библией, познакомиться с Богом, увидеть Библию в ее единстве, в ее развитии. Вот это и есть главное. Значит, я не могу, Дмитрий, поставить под сомнение необходимость вот этого познания Бога и возможности увидеть Библию в ее целостности. То, что мы пользуемся при этом материалами американского исследователя, ну, послушайте, ведь вы, когда завтракаете утром, вы не часто задаетесь вопросами о происхождении и продуктов, которые вы употребляете, и, что еще интереснее, рецептов, которые вы используете. Вы не думаете о том, где придумали вот эти котлеты или эту яичницу-глазунью. Это для вас не важно. Для вас важно ваше питание. Для каждого из нас также важно наше питание. Есть, однако, некое здравое зерно в вопросе Дмитрия и тех, кто спрашивает, а зачем нам это? Очень сказывается наследие 90-х годов. В 90-х годах было немало и хорошего, и такого средненького, и даже плохого. И в вопросе можно прочитать тут еще вот что. Ведь это все не относится к американской «я», оно не относится к нашей культуре. Мы по-другому смотрим на мир, мы по-другому смотрим на то, что нас окружает. У нас есть свое. Дмитрий, вот именно поэтому, если вы заметили, мы избрали немножко другой путь, немножко другой способ работы с этим материалом. И, кстати, люди, которые этот материал готовят, согласились дать нам такое право, дать нам возможность именно таким образом его представлять. Мы не делаем перевод лекции доктора Маги. Мы считаем, что это действительно было бы неуместно. Более того, в наших материалах, в наших передачах всего 25-30 минут. Это материалы доктора Маги, остальное наши с вами беседы. Я, кстати, думаю, что и доктор Джон Вернон Маги был бы рад именно такому подходу. Он не читал своих рукописей. Он приходил и, да, с определенной богословской позиции, и это нормально, у каждого есть определенная богословская позиция, приходил и общался со слушателями. Вот просто садился у микрофона и разговаривал, чем мы и занимаемся. Сегодня мы будем слушать очередную беседу, и вот чтобы вам, Дмитрий, было понятно, я скажу следующее. Вот план, то есть богословский план, богословские идеи, действительно взяты прежде всего из Священного Писания, но а вот структурно они выстроены были когда-то Джоном Верноном Маги. Но способ представления, способ изложения, подача, примеры здесь совершенно другие. Кстати, мы подвержены критике и с другой стороны. И такие отзывы были от тех, кто слушал предыдущие серии. Дело в том, что вот мы сделали определенный такой ребрендинг вот этой серии. А раньше действительно выходил просто перевод. Вот человек сидел и зачитывал перевод лекции доктора Маги. И у нас уже есть отзывы в том плане, что, ну как, вы отошли от примеров, где вот примеры из американского христианства. Мы как раз считаем, что это не важно. Самое важное — это то, чтобы и верующие, и пока еще неверующие люди вот читали Священное Писание и познавали Бога. Вот это самое важное, самое главное. Тут у нас идут всякие сообщения, типа, мне тут предлагают идти работать. Ну, слушайте, а чем мы занимаемся? Работаем. Спасибо, что слушаете. Вот, давайте мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве. Я напомню, что есть у нас наша группа ВКонтакте. Пишите там, каким образом познание, понимание второй главы книги Левит помогает вам познавать Иисуса Христа. И конкретно вот это его слова, эти его слова, когда он говорит о себе: «Я есть хлеб жизни». Я напомню также, что вы можете нам писать и через сайт. Это никто не отменял. В эпоху соцсетей сайты остаются. Сайт theos.fm. theos.fm. Или через мобильное приложение для основных платформ, приложение «Радио Теос». Кстати говоря, в мобильном приложении вы можете слушать трансляцию. Свежие передачи, свежие выпуски передачи в мобильном приложении пока не выкладываются. Наш технический отдел над этим работает. Вот пока слушайте, пожалуйста, нас в социальных сетях. Этот вопрос решим. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. А то вы же сейчас начнете говорить, что Библию не открываем. Откроем. Давайте мы помолимся. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас и благодарим Тебя за начало этой новой недели. Благодарим Тебя за то, что в центре для нас Ты, Иисус. И молим Тебя, Господи, открой свою красоту людям, которые пока еще не знают Тебя. Прибудь со всеми нами и направляй нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 161-я у нас сегодня встреча в цикле передач «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. А мы с вами в книге «Левит» во второй главе. И мы начали говорить о 5 жертвах, которые описаны в книге «Левит». 5 этих жертв указывают на Иисуса Христа. Первые 3 жертвы – это благоухание. Это жертвы, приятные Богу. И вот они указывают на личность Иисуса Христа. Последние 2 – это жертвы за грех, жертвы за преступление. И вот они указывают на искупление, на подвиг, на крестную смерть и воскресение Иисуса Христа. В прошлый раз в первой главе мы видели самую раннюю, самую древнюю из всех жертв. И это жертва всесожжения. Это жертва, которую когда-то приносили Адам, Авель, Авраам. Это действительно самая ранняя из жертв, через которую люди приближались к Господу. Сегодня мы с вами будем говорить о жертве хлебного приношения. Она тоже указывает на личность Иисуса Христа. Но у нее есть весьма конкретный аспект. Эта жертва подчеркивает человечность Иисуса Христа во всем ее совершенстве и всей ее красоте. Иисус как совершенный человек. Один мой знакомый, прочитав 2 главу книги «Левит», сказал: «Но это какой-то рецепт хлеба». Ну да, так оно и есть. Это именно рецепт хлеба. И Иисус сказал о себе: «Я хлеб жизни». Божья цель для человека совершенна только в Иисусе Христе. Это утверждение, конечно, нуждается в том, чтобы его раскрыть и обосновать. Бог создал человека совершенным, но современный человек – это гигантский провал в Божьей вселенной. Еще раз, чтобы это было понятно, современный человек в том состоянии, в котором он есть, это гигантский провал, гигантский разрыв. И Библия говорит об этом очень четко. Все согрешили и лишены славы Божьей, читаем мы в послании апостола Павла к христианам в Риме. Мы не можем исполнить Божий совершенный закон. А Бог не может изменить своим требованиям. Он требует совершенства. Так было, так и остается. Итак, Бог создал человека совершенным. Но это совершенство было исковеркано, испорчено, разбито грехом. И вот сегодня человек действительно говорит о том, что мы хотим мира, но путь мира не открыт нашим сердцам. В сердце человека прежде всего нет мира с Богом, соответственно, и мира друг с другом. Поэтому и создает человек все новые и новые инструменты разрушения. Желание создавать новые вооружения – это ведь не только экономическая выгода. Экономическую выгоду можно получать многими, самыми разными способами. Тут еще и желание показать, что мы сильнее, мы круче. Желание показать, что мы одолеем вас в случае необходимости. Мы говорим о мире, но зачастую готовимся к войне. Но у Бога для человека есть совершенно иная цель. И вот именно эта цель осуществляется, реализуется в жизни Иисуса Христа. Да, Он изгонял миновщиков из храма, но при этом Он обнимает детей. И даже изгнание миновщиков из храма не было со злостью. Оно было твердым, да, убежденным, да, суровым, да, но не злым. И вот сегодня, читая 2 главу книги «Левит», мы увидим 2 важных аспекта этой хлебной жертвы. Жертва, которая указывает на Иисуса Христа. Я, кстати, понимаю, что кто-то из вас скажет: как указывает, неясно. Подождите минутку, увидим. Так вот, 2 важных аспекта Во-первых, это то, что в эту жертву включалось, то есть те ингредиенты, которые там есть. Во-вторых, это ингредиенты, которые в нее не включались. Эту главу достаточно легко разбить на составные части. В первом, втором и третьем стихах мы читаем о смешанном, но не печеном хлебе. В стихах с 4 по 13 – о смешанном и печеном. В стихах с 14 по 16 мы читаем про первый плод. Ну и скажу, особенно если мы не успеем сегодня это закончить, в 6 главе той же книги Левит с 14 по 23 стихи перед нами законы и порядок принесения хлебной жертвы. Ну, обратимся к библейскому тексту. Книга Левит, 2 глава, начиная с 1 стиха. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана». Во-первых, это жертва добровольная. Опять-таки, как мы уже видели в прошлый раз, если какая душа хочет. Я не буду повторяться, я думаю, это очевидно. Во-вторых, это жертва из пшеничной муки. Более того, в оригинале здесь есть еще один подтекст. Это мука мелкого помола. Нам с вами легко сказать «мука мелкого помола». Но вот эту муку в то время до такого состояния, до такого уровня помола доводили только вручную. Это очень дорогая мука. Это хорошо перемолотая, сбалансированная мука. Без зернышек и без комочков. Скажу вам так. Личность Иисуса Христа была без комочков. У каждого из нас, в каждом из нас есть свои комочки. Кто-то скажет «свои тараканы», но по сути это то же самое. Вот у Иисуса таких комочков, таких тараканов не было. Иногда люди начинают говорить о том, что вот этот человек нормальный, а этот с психологическими или психическими отклонениями. Знаете что? У всех нас есть симптомы психических отклонений. Психиатры знают, что один или два симптома сами по себе не показательны. У кого угодно можно найти что угодно. Один мой знакомый студент рассказывал мне о том, как пришел к преподавателю и говорит: «Мы тут изучаем психиатрию, и я у себя уже нашел несколько болезней». На что преподаватель ответил: «Вы знаете, молодой человек, ко мне тут полкурса с этим уже приходило. И это нормально. Я тоже у себя нахожу». По большому счету, то, что мы имеем здесь, это результат человеческого греха, результат грехопадения. Скажу еще больше. Когда мы читаем о героях Священного Писания, у них тоже есть комочки и немаленькие. Ну, например, Самсон был физически амбалом, но отличался совершенно слабым умом и еще более слабой волей, особенно в общении с женщинами. Апостол Павел – настоящий гигант мысли, он великолепен. Но физически этот человек был хилым, слабым. Ну ладно, Симон Петр эмоционально неустойчив, то готов умереть за Иисуса, то буквально тут же отрекается от него. Какая же тут устойчивость? Царь Саул, первый царь Израиля, выше всех израильтян. Красавец невероятный. Но при этом человек упрямый. Человек, который все делает по-своему. Так и умер, делая все по-своему. Этот ряд примеров можно было бы долго продолжать. У каждого из нас, да и у каждого библейского героя есть эмоциональные комочки. Вот Иисус был, если можно так сказать, сбалансированной или гармонично развитой личностью. Мы уже об этом говорили, да, вот и менялы, которых он изгнал без злости, и дети, которых он обнимал. И при этом он пришел для того, чтобы делать волю своего отца. Такова мотивация. Эмоции не управляли им. В нем не было эгоизма. И опять здесь важная вещь. Эмоции в нем были и есть. Но они не занимают доминирующее положение. И он всегда мог сказать: «Не моя воля, но твоя, Господи». Вот это сбалансированная личность. Это перемолотая пшеничная мука.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше говорится про елей или масло. Нужно было возложить елей. Елеем обычно называется Святой Дух. И Святой Дух еще неоднократно будет упомянут здесь, опять-таки в виде масла. Несколько позже, с 4 по 7 стихи этой же 2 главы книги Левит. Если же приносишь жертвоприношение хлебного, испеченного в печи, то принеси пшеничные хлебы пресные, смешанные опять с елеем, и обратите внимание на слово «смешанные», и лепешки пресные, помазанные елеем. Итак, смешанный, помазанный. 5 стих. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, опять смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное Господу. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должен сделать оное из пшеничной муки с елеем. Опять-таки, пшеничная мука, соединенная, смешанная с елеем. Что это за пшеничная мука с елеем? Мы уже сказали, что елей символизирует Святого Духа. Иисус Христос был зачат от Святого Духа. Он был крещен Духом, то есть как бы окроплен этим елеем. Он был введен Духом. Он учил, совершал чудеса силой Духа Святого. Отдал себя на смерть и воскрес из мертвых. Тоже силой Святого Духа. Если уж даже Иисусу был нужен Святой Дух, то что говорить про нас? Но это еще не все. После елея мы читаем про Ливан. «И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем Ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике». Что это за Ливан? Очевидно, что Ливан делали из какой-то части растения, которая издавала запах, только в том случае, когда ее мяли, измельчали. И вот Иисус и проявляется в страдании и в смерти. Это Его благоухание. Такое благоухание должно быть и в нашей жизни, и в нашей церкви. Если мы действительно служим Богу, то это благоухание от нас исходить будет. Кстати, обратите внимание на то, что священник также получал часть этой еды, этой пищи. То есть он в этом участвует. И еще. При этой жертве не проливалась кровь. Зато огромное значение придается огню. Жертва на огне. С 4 по 10 стихи говорится о жертве смешанной и выпеченный. И огонь упоминается здесь снова и снова. Кстати, иногда интерпретаторы, толкователи говорят о том, что это адский огонь. Я считаю, что это не так. Скорее, огонь — это сила Божия, проявляющаяся в Иисусе Христе. И когда мы под давлением, в нас должна проявляться подлинная сладость, подлинный аромат Иисуса Христа. Это важный тест. Дело в том, что, находясь под серьезным давлением, мы проявляемся со своей самой настоящей стороны. То есть не то, что мы про себя думаем, не то, что мы хотим показать другим, а то, что у нас есть на самом деле. Я полагаю, что некоторых христиан можно было бы проверить, и Бог делает это. Создать ситуацию давления и думать, как человек поведет себя в этой ситуации. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 53 стих, Господь говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Плоть и кровь в данном случае, плоть и кровь или тело и кровь Иисуса Христа связаны с жизнью. Хотите, чтобы жизнь была по-настоящему сладкая? Если да, то приобщайтесь к Иисусу Христу. Другого способа, другого пути не существует. Но еще одна замечательная особенность, которая несколько раз повторяется. На этот вопрос, который я сейчас вам задам, вы легко ответите, если внимательно читали текст или если слушали наши предыдущие беседы. Чего нет в этой жертве? Вот перед нами было обширное описание того, как эта жертва устроена, но чего-то в ней все-таки недостает, не хватает. Возможно, недостает — это, ну, немножко неточное слово. Что в ней не используется? Без чего мы обходимся? Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаю стихи с 11 по 14. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу. Как приношение начатков, приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью и не оставляй жертвы своей без соли завета Бога своего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна». Чего же нет в этом приношении, в этой жертве? Мы уже видели, что она приправлена солью, это важно. Но в ней нет закваски. В Евангелии, в библейской истории, закваска всегда указывает на зло. В Иисусе Христе нет зла. Нет обиды, нет желания отомстить. В нем нет закваски. С другой стороны, в Иисусе Христе, в Его служении, в Его жизни нет также меда. Мед можно сравнить с такой сегодня очень популярной философией. Это такая внешняя святость, приторность, учтивость, когда внутри все кошмарно. В нашем мире немало христиан, которые так и источают мед. Все это на самом деле внешнее. И там не аура, а скорее рога видны. Встречаешься с человеком, он говорит: «Вы замечательный брат». Иисус это все видел. И тогда это было так, сейчас это остается так же. Только христиан больше стало.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся Возвращаемся к 13 стиху 2 главы книги Левит. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твои без соли завета Бога твоего». Соль — это соль завета. Соль указывает на верность. Это верность Божия. И, с другой стороны, это наша верность Ему, как ответ на Божие качества. То есть, принося жертву, приправленную солью, мы говорим: «Боже, я знаю, Ты хочешь от меня верности, и я готов проявить эту верность». Это непростое испытание. Помните, мы говорили, что Петр его в какой-то момент не выдержал. Да и другие ученики разбежались. Наша сегодняшняя ситуация, наша сегодняшняя жизнь намного сложнее того, что было у первых учеников. Я думаю, за время истории христианства было немало людей, которые придумывали всякие весьма странные учения и начинали их популяризировать, не становясь солью нашего мира. В Откровении Иоанна Богослова Иисус назван верным и истинным. То есть Его верность — это гарантированно, это просто дается. А верны ли мы? Соль в Иисусе — это компонент Его жизни, компонент, указывающий на Его жизнь, который передается и нам. Не случайно Он говорит в своей Нагорной проповеди: «Вы — соль земли». Принося жертву, приправленную солью, израильтяне задумывались о Божьей верности на протяжении всей истории. Остается лишь один вопрос. И этот вопрос задавали они себе, этот вопрос задаем и мы также. А вот мы верны? Мы готовы быть с Богом? 16 стих 2 главы книги Левит. «И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем Ливаном». Это жертва Господу. Иисус стал жертвой раз и навсегда. Эта жертва была принесена однажды за все человечество. Я представляю себе тех людей, вот тех, кто слышал когда-то эти слова книги Левит. Я представляю себе, что они тоже приносили эти жертвы и не совсем понимали, зачем. Им оставалось сказать только одно. Это Бог так устроил, а Бог-то уж точно знает, зачем. Сегодня во Христе мы это знаем, но само знание ничего не меняет, пока Христос не будет в нашей жизни. Относится ли это к вам? Вот это главный вопрос. Над ветхозаветными жертвами можно заскучать. Но давайте видеть, как все это связано с нашей жизнью, с нашей сегодняшней жизнью во Христе. А на сегодня все, друзья. До следующих встреч, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши комментарии. Их сегодня немало, не все мы успеем прочитать. Ну, вот что успеем, то успеем. Очень хороший комментарий от Ксении. Два слова буквально, но прямо в тему. Ксения, вы даже не подозреваете, насколько в тему. Ксения пишет: «Христос воскресе». Я хочу просто ответить: «Воистину воскресе», но сделать по этому поводу два комментария, Ксения. Первое. Это вот мы сегодня говорили о смерти Христа. За смертью Христа следует Его воскресение. И когда мы с вами говорим о Христе как хлебе жизни, о Христе как жертве, вот это напоминание, да, о том, что в отличие от любой другой человеческой жертвы, Он воскрес. Это напоминание ставит его на совершенно отдельное место. Это действительно чрезвычайно важно. Еще одна вещь, которую здесь хочется сказать, ведь проповедь ранней церкви была проповедью воскресения. Апостолы в каждой из своих проповедей говорили о воскресении. Для нас с вами фраза «Христос воскресе» зачастую ассоциируется только с Пасхой. Это абсолютно неправильно, потому что воскресение, последствия воскресения, они ведь продолжаются каждую жизнь. Каждый момент нашей жизни, каждый момент жизни, только потом, вот, да, чтобы четко и правильно сказать, каждую минуту жизни. И, Ксения, огромное вам спасибо, что вот так просто и легко, и элегантно напомнили нам, да, Христос воскресе, воистину воскресе. Вероника пишет, очень нравится ваша передача, а нападки врагов, распространение Слова Божьего – знак того, что вы на верном пути. Тут две вещи, Анастасия, спасибо вам большое прежде всего. Но вот опять, это то, о чем мы уже с вами говорили. Давайте учиться отвечать самым разным людям. Еще раз, давайте учиться отвечать самым разным людям. Тот факт, что человек слушает, обозначает, что ему уже не безразлично. Вот те, кому безразлично, они даже не слушают. Уж тем более те, кому безразлично, даже не пишут. Я хочу сказать всем, кто отвечает на комментарии. Вы ведь общаетесь между собой, это здорово. Мы не все это читать успеваем, и это нормально. Чем дальше, тем больше общения слушателей между собой. Это правильно. Но смотрите, пришел человек, пишет то, что вам не нравится. Друзья, вот он пришел, и он пишет. Кто-то скажет, а вдруг он тролль? А давайте не будем кормить троллей. Да, троллей мы кормить не будем. Но человека действительно заинтересованного от тролля, я думаю, Божьей милостью каждый из нас отличит. Тут еще одна интересная вещь. Очень часто люди, которые пишут гадости, это, по большому счету, люди, которым тяжело. Вот человеку действительно паршиво. Понимаете? И хочется вот этой паршивостью поделиться. Когда вам хорошо, когда вам действительно от Бога хорошо, что вы пытаетесь сделать? Ну, правильно, поделиться добром, которое дает нам Господь, вам Господь, нам Господь. А если внутри паршивость, если внутри желчь? А вот то же самое возникает. Значит, тогда, смотрите, тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Правда? Вот это вот есть реакция. Любовь пишет. Каждое утро мы заботимся о своем теле. Завтракаем и пьем воду, чистим зубы. Но почему-то забываем, что нашей душе нужна еда, вода и гигиена. Христос – хлеб жизни, жизни вечной. Если в душе и сердце нет духовной жизни, то человек страдает и даже этого не видит. И не понимает. В Библии Бог открывает нам, как заботиться о душе и теле. Я дополню. Здесь еще вот что, любовь. Ведь когда в Ветхом Завете приносилась жертва, эта практика жертвоприношения была для них такой же постоянной, такой же естественной, как для нас практика вот, утром пойти поесть. Они приносили жертву. Это часть их жизни, это часть их понимания вот этого мира. И вот в этом принесении жертвы был действительно большой, серьезный смысл. Сегодня наша христианская жизнь — это постоянная жертва, но главная жертва Иисуса Христа уже принесена. Много комментариев, интересных комментариев, друзья, и по вопросу нашему тоже. В следующий раз начнем как раз с чтения этих писем, этих комментариев. Но пока будем читать Священное Писание и обращаться к Господу в молитве. Встретимся с вами завтра. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.